Добрый день, дорогие друзья. 14.00 на часах в студии Фонтанка Офис. Говорит и показывает улица Зодчего Роси. Я Николай Нелюбин и представляю с удовольствием наших гостей, с которыми сегодня будем обсуждать, что же нас все-таки ждет по Исаакиевскому собору, какое будущее у нас и у этого культурного важного элемента карты города. Председатель паломнического отдела Санкт-Петербургской епархии Владимир Дервенев в этой студии. Он же действительный член Русского географического общества и общества Всемирного клуба петербуржцев. Добрый день, Владимир.
Добрый день. Со светлым праздником Рождества Христова всех. Очень рад.
Спасибо, что вы нашли время, чтобы оперативно подойти в наш эфир, потому что священник, который планировал с нами побеседовать, не пришел. Правильно я формулирую? Венера, привет и тебе.
Да, здравствуйте, я Венера Галеева, ведущая. Отца Александра Пелина сегодня мы ожидали, но, к сожалению, буквально за 2 часа до эфира выяснилось, что у него есть неотложные дела в столице нашей Родины. И поэтому мы очень благодарны Владимиру Алексеевичу за то, что он пришел, нас выручил. Спасибо.
Ну и также в этой студии наш частый эксперт, депутат городского парламента Борис Вишневский. Борис Владимирович, приветствуем вас здесь.
Добрый день, дорогие зрители.
Есть о чем поговорить.
Конечно.
Итак, сегодня у нас тема, которая вызывает прямо-таки бурю обсуждений в социальных сетях и везде. Люди почему-то очень сильно возбуждаются по этому поводу. Наверное, потому что информации мало и аргументы, которыми они оперируют, имеют некие изъяны, то есть не до конца мы все понимаем. И сегодня Фонтанка и Фонтанка Офис восстанавливает, наверное, да, такую хорошую традицию общественных дискуссий, и надеемся, что дискуссия получится жаркая, бодрая и интересная. Много нового мы узнаем.
Важно заметить, что в этой дискуссии могут принять участие не только наши гости, но и наши пользователи замечательно.
Да, пишите, шлите телеграммы.
У нас уже запущено голосование, я его озвучу, и в конце эфира мы подведем итоги в нашей группе ВКонтакте, в официальной группе Фонтанка Офис висит этот опрос. Как вы относитесь к идее передачи Исаакиевского собора церкви? И несколько вариантов ответа. Я против, всецело поддерживаю. Если музейная часть будет сохранена, то почему бы и нет? Мне без разницы. И последний вариант. Правильно было бы провести по этому вопросу референдум. Голосуйте, дорогие друзья. Ну а мы переходим к вопросам, которые у нас есть для наших гостей.
Итак, начнем. Самый главный аргумент и самый первый аргумент, который приводят против самой идеи передачи Исаакиевского собора церкви, это то, что Исаакиевский собор якобы никогда церкви не принадлежал. И исторически он всегда стоял на балансе государства, даже в императорское время. Если я ничего не путаю.
Якобы, Венер? Не якобы, это исторический факт.
Ну, это абсолютно...
Разрешите это закончить, Владимир, извините, пожалуйста. Это факт, это не оценки. Собор построен за счет казны Российской империи, то есть за счет средств и верующих, и неверующих, это первое. Собор находился в ведении Естественского императорского двора. Собор никогда не передавался церкви. Собор всегда был в государственной собственности и после исчезновения Российской империи. А самое главное, на мой взгляд, что вообще нет никаких причин сильно беспокоиться нынешним положением. В соборе проводятся службы, никаких препятствий для них руководство музея Исаакиевский собор не создает. И мне представляется, что вообще нет оснований ставить вопрос об изменении статуса собора. Это еще не вся аргументация, это на мой взгляд, основные. По-моему, и так все хорошо.
Владимир Алексеевич, ваше мнение?
Ну, мой оппонент несколько передернул и сказал откровенную ложь. Собор, безусловно, принадлежал церкви. И то, что он был на балансе государство, это отчасти правильно, потому что специально было создано управление по государевым храмам, в которое входило именно в связи с тем, что некоторые храмы не могли содержаться за счет прихода по естественным причинам. Например, в это управление вошли Исаакиевский собор и домовые храмы императорских и великокняжеских резиденции. Естественно, они за счет приходов содержаться не могли, поэтому их содержал двор, содержало государство.
То есть правильно ли я понимаю, что оплачивал все вопросы, связанные с какими-то коммунальными моментами жизни Исаакиевского собора, бюджет, скажем так, казна, да, а распоряжалась храмом церковь?
Тоже не совсем правильно. Дело в том, что до Октябрьской революции или до Октябрьского переворота, кому как будет угодно, все священники были государственные служащие. Они все получали жалование от государства. Вот. Но храмы содержались за счет приходов. Так вот, для некоторых храмов, их было не больше 20, было сделано исключение, было создано, ну, сейчас бы назвали это министерство по управлению, вот, в которое вот вошли храмы, которые наиболее значимы. Потому что почему Исаакий вошел? Ну, потому что Исаакий — это прежде всего был символ империи. Это был, кстати, музей там был всегда, и, начиная с освящения храма. И на содержание выделялось действительно денег. Был большой штат. В штат входило 80 человек. Это и отец-настоятель, и клирики, и декана, и чтецы, и певчие, и повара, и уборщики, и свечницы. Все это вот 80 человек входили в штат этого храма. Говорить о том, что там не было прихода, это опять ложь. Приход там был сильнейший.
Но говорят, что он не был приходским храмом.
Безусловно, когда? Он не был приходским. Приходской храм — это когда храм содержит приход. Такой символ государственности, символ империи содержала империя. Это действительно так. Но приход — это не то, что он только занимается там, обслуживанием храма. Приходская жизнь — это огромная жизнь, это миссионерская деятельность. Это прежде всего благотворительная деятельность. Так вот, Исаакиевское братство, которое было в этом храме, это была мощнейшая благотворительная организация. Только по своему уставу оно содержало 30 общественных столовых. То есть там было до 30, всегда содержалось 30 общественных столовых. Были курсы переориентации, когда у вечных воинов за счет благотворительного общества Исаакиевское братство обучали портняжному сапожному делу и пристраивали на предприятие по пошиву обуви. Был реабилитационный центр зависимых. Там,
ну, вы сейчас перечисляете функции, которые, в принципе, в настоящее время и так государство должно выполнять.
Да, одну секунду, Владимир. Вот, во-первых, я вас просил бы быть поаккуратнее насчет передергивания лжи. Ну, не стоит при таких аргументах в дискуссии. Я говорю то, что я знаю, если у вас другая точка зрения, изложите ее, но то, что собор не передавался церкви, это медицинский факт, и в том числе потому, о чем мы говорили, сама церковь была частью государства времена Российской империи, она не существовала отдельно от нее. Значит, после Октябрьского переворота, я тоже склонен назвать это переворотом, сам собор остался государственной собственностью, и, на мой взгляд, сегодня, и тем более у нынешней РПЦ, нет даже юридического правопреемства для того, чтобы требовать его возвращения. Кстати, хочу вам напомнить еще одну очень простую вещь. Ведь, насколько мне известно, все разговоры о реституции, о возвращении церковного имущества, они основаны на том, что церковь потерпела массу вообще страданий от большевиков. Да? Она подверглась репрессиям. Это все тоже факт. Но вы, наверное, лучше меня знаете, от кого идет нынешнее руководство РПЦМП, Московской Патриархии. От митрополита Самосергия Старгородского, который, между прочим, в свое время ту самую безбожную власть полностью поддержал, который публично обличал ее врагов. И в этом случае, если ставить вопрос о передаче, если его ставить, я, например, против того, чтобы его ставить, то у вас могут найтись конкуренты, которые несколько иную позицию занимали по отношению к большевистской власти. Это второе. Теперь третье. Вы не ответили на мой самый простой вопрос. Службы идут. Директор музея Николай Буров им абсолютно не препятствует. По его данным, примерно 1% от всех, кто приходит в Исаакиевский собор, это люди, которые приходят туда на богослужение. Что вам мешает? Вы считаете, что надо изменить эти условия в пользу богослужения? Прекрасно, давайте это обсудим, давайте пойдем по пути заключения соглашения. Ваш покорный слуга не далее, как сегодня, направил в юридическое управление ЗАГСа законодательную инициативу о внесении изменений в федеральный закон 327 о передаче имущества религиозного назначения, что если идет речь о музеях, являющихся национальным достоянием, как государственный музей Исаакиевский собор, надеюсь, вы не будете этого отрицать, то их не надо никому передавать, а нужно накладывать на них обременения, нужно заключать специальное соглашение или договор о том, что там могла вестись необходимая богослужебная деятельность, и этим ограничиваться. Этого достаточно. В пешеходной доступности от Исаакиевского собора хоть есть места, где прекрасно может вестись эта деятельность. И последнее, что я вам скажу. Вот до тех пор, пока не возникло требование епархии передать ей Исаакиевский собор, но ничего не было слышно о том, чтобы как-то бы ущемлялись бы права верующих применительно к Исаакиевскому собору. Жили совершенно нормально, никто никому не мешал, никто ни с кем не ссорился. Вы хотите поссориться? Ну, посмотрите на данные любых опросов, какие есть. Если есть желание пойти наперекор общественному мнению, ну, тогда, наверное, вы, наверное, Путин. Только зачем это делать? Ну, я вам бы не советовал.
Ну, как говорил классик, все смешалось в доме Облонских.
Да ничего не смешалось, Владимир.
Извините, я могу ответить?
Ну, конечно.
Благодарю вас большое. Вы конечно. Чрезвычайно любезны. Просто вы столько всего наговорили, и все это абсолютно очень мало связано с Исаакиевским собором. И опять же, вы говорили о том, что я как-то вас обвинил в передергивании, но вы опять все передернули.
Вот, во-первых, извините, передергиваете, это не аргумент, извините.
Так и послушайте. Во-первых, конечно. На ваше передергивание я аргументы привел, притом исторические.
На ваши. Какие исторические? Я сказал, что собор никогда не передавался церкви. Вы сказали, что это ложь. Потом вы сказали, что церковь, признали, что церковь была частью государства, священники были на государственном жаловании.
Еще раз.
Церковь не была отделена от государства
во времена Российской империи, правда? Я, конечно, могу еще раз повторить все, что я сказал об устройстве Исаакиевского собора, связанное с его уставом и прочее. Но я думаю, что это будет мало...
Коллеги, имеет отношения. Ну,
исторически у нас извините, сейчас
пожалуйста.
Другие реалии.
Вы меня спросили.
Церковь от государства отделена. Да. Давайте поговорим о том, что мы сегодня...
Безусловно.
Что вас не устраивает? Вот сейчас вы входите в Исаакиевский собор, и у вас какие ощущения? Тьфу, пропасть, безбожники
нет,
в храме или что?
Почему? Кстати, есть и безбожники в храме, вот, и чрезвычайно...
Не поверите, они там останутся в любом случае.
Не совсем так, потому что когда во время богослужения через алтарь проходит дама... В униформе служителя музея Исаакиевский собор, это, скажем так, для верующего человека это не совсем приемлемо. Нет,
здесь очень важный вопрос сразу. Вы сказали, что безбожников не будет. А если человек неверующий, и он захочет зайти в храм после того,
во-первых, как... Во-первых, я не говорил, что безбожников не будет.
Было-было.
Значит, вы только что сказали, что
их не будет. Пожалуйста. Значит... Дело в том, что в храмы должны приходить безбожники, чтобы стать потом верующими людьми.
Владимир, вы удивитесь, я многократно был в храмах, в том числе на богослужениях, но не стал от этого верующим.
Давайте дадим Владимиру Алексеевичу.
С большим удовольствием наблюдал, это очень мне интересно.
Извините, пожалуйста, я думаю, что, во-первых, то, что вы меня перебиваете, понятно, что... Это еще раз доказывает то, что...
Вот, извините, ради бога, но
Владимир
вы тоже меня перебивали.
Вы начали
извините,
говорить,
пожалуйста,
что...
Если
что
не интересно,
вас...
я могу помолчать.
Что сейчас
мы послушаем
вас не устраивает?
Вашего, не устраивает то, что храм, который строился как храм, должен быть прежде всего храмом, а потом уже музеем.
Все... Что это значит?
Очень
то есть сейчас
просто.
Слишком много музейных работников,
нет.
которые не там ходят?
Там или... слишком мало храма. Угу. Там слишком мало молитвы. Там есть, например, день среда, который закрыт. Угу. Хотя даже если попадает церковный праздник, он закрыт. Те, которые службы там ведутся, они ведутся в усеченном виде. И... по они должны каждый, то есть, ну, не каждый раз, но они все согласованы с руководством музея, и если какое-то мероприятие там особенное проходит в музее, то, например, вечерние службы часто отменяются. То есть
то
это
есть приоритет музейных
мероприятий. Безусловно, приоритет в храме должен быть приоритет храма. То есть прежде всего здание, которое строилось как храм, которое было освящено как храм. Даже если там есть музей, должно быть, и музей этот должен быть музей при храме, а не как сейчас, храм при музее. То есть изначально это строится, там вот мало кто знает, какие там святыни были. Тихвинская икона Божьей Матери находилась в Исаакиевском соборе. Кстати, Александро-Невские крестные ходы начинались от Исаакиевского собора. То есть самые великолепные парады и прочее, именно после благословения правящего архиерея там проводились.
Сегодня крестные ходы заканчиваются в Исаакиевском соборе.
Нет. Как,
начинаются в Казанском.
Они заканчиваются у Александра Невской лавры.
В прошлом году, если я не ошибаюсь, был крестный ход, который шел как раз в сторону Исаакиевского собора.
Александра Невский ход начинается от Казанского кафедрального собора.
Но это Александра Невский, да.
И заканчивается молитвой на площади Александра Невского, когда встречается Большой Крестный Ход с Малым, который идет от Свято-Троицкого Александра Невского Лавры, от Свято-Троицкого собора.
Давайте напомним нашим дорогим пользователям, кто у нас в гостях, потому что, судя по тому количеству звонков и вопросов, которые мне задают верующие люди сейчас, уже минут за эти 15 позвонил человек 10.
Они уверены, что тут Пелин?
И говорят, да, уверены, что здесь Пелин, и говорят, что им духовники смс-ки присылают, чтобы выражать поддержку. Люди признаются и делают это, и рвутся в эфир. Но я напомню, кто у нас здесь. Председатель паломнического отдела Санкт-Петербургской епархии Владимир Дервенев и депутат законодательного собрания Борис Вишневский. Вопрос к Владимиру Дервеневу. Скажите, пожалуйста, а любыми способами можно этого добиваться? Или все-таки есть какие-то правила приличия, правила игры, есть какой-то внятный алгоритм? И горожане здесь, на ваш взгляд, кто? Их нужно спрашивать? Их не нужно спрашивать? Они уполномочили тех, кто должен все это решать без них? Как вы видите эту ситуацию?
Ну, я вижу эту ситуацию, что мы живем в правовом государстве. Все должно быть в соответствии с законом.
Я еще один звонок приму, судя по всему, это продолжение той самой рассылки.
Все должно быть в соответствии с федеральными законами. Существует закон, по которому храмы должны передаваться верующим. Этот закон должен исполняться, все. То есть я не понимаю, но зачем...
Таким образом, если мы буквально будем все исполнять, можно мы я уточню должны будем вернуть все вплоть до фойе станции метро «Площадь Восстания».
Нет, одну секунду. Насчет федерального закона, уважаемый Владимир. Я закон этот неплохо знаю. И написано там не так. Значит, там написано, что религиозная организация вправе обратиться с такой просьбой. А дальше орган власти решает, удовлетворить эту просьбу или нет. Я надеюсь, вы со мной согласитесь, что такая процедура прописана в законе. Она не предусматривает автоматического возвращения вам всего, что вы попросите, в том числе того, что вам никогда не принадлежало. Мне, кстати, очень позабавило вот, обращение, по-моему, еще апрельское уважаемого митрополита в Арсенофе, когда он попросил передать еще часть помещений около Смольного собора, где сейчас находятся два факультета университета. Они уж точно никогда не были имуществом религиозного назначения и малейшего отношения к церкви не имели. Так вот, что я хочу сказать.
Разрешите, я закончу.
Нет, Владимир, я не передергиваю. У меня есть даже официальный ответ из Министерства культуры на этот счет. И там все это прописано во всех подробностях. Уж поверьте, у меня большая переписка. И у меня хорошая память. Так вот, что я хотел сказать. Сам закон предусматривает обращение вашей религиозной организации, а дальше составляется при согласии власти план передачи, и в течение 6 лет рассматривается этот вопрос. Это первое. Теперь второе. Один раз было уже отказано в передаче Исаакиевского собора. Я думаю, вы это знаете хорошо. Это было в сентябре 2015 года. Отказано было в том числе по экономическим соображениям. И они тут, на мой взгляд, являются решающими. Потому что я с огромным интересом слушал ваши рассказы про Исаакиевское братство, про огромную благотворительную деятельность. Я совершенно согласен, это все так и есть. Абсолютно это одобряю, только к сути дела это не имеет ни малейшего отношения деятельность Исаакиевского братства в XIX веке. Суть дела очень проста. Вместо того, чтобы восстанавливать разрушенные храмы, которых, извините, по стране тысячи, наверное, значит, церковь в данном случае хочет получить себе процветающее учреждение, музей, и, на мой взгляд, она заботится больше об имущественных интересах корпорации. Причем, что будет дальше?
Какой корпорации?
Давайте своей. Сформулируем этот вопрос. Значит, без эмоций.
Вашей корпорации?
Нет, не вашей, а не нашей, а вашей, извините.
У меня нет никакой корпорации.
Владимир Алексеевич, хорошо. Я имею в виду Русскую православную церковь. Русская православная церковь,
вы не сможете,
если получится содержать собор, сможет ли она содержать за свой счет это здание, оплачивать коммунальные услуги, федеральный памятник архитектуры,
извините,
свет и реставрацию?
Сейчас мы можем закончить, только Владимир. У меня, конечно, два уха, но вот... Я бы, извините, пожалуйста, я бы предпочел вас слушать все-таки нежный голос девушки, а не ваш.
Ой,
тем
конечно,
более она ведущая, понимаете?
Все. Я повторюсь. Вопрос в следующем. Как вы считаете, сможет ли церковь за свой счет содержать такое большое серьезное здание, как Исаакиевский собор, оплачивая коммунальные услуги, тепло, свет, охрану этого здания и реставрационные работы? И кто, по-вашему, должен за все это платить?
Вы знаете, я думаю, что тут не совсем правильно вот вы поставили вопрос. Дело в том, что кто вам сказал, что епархия против того, чтобы в этом соборе был музей?
А я не про музей спросила, я спросила про коммунальные услуги.
Если там будет музей, если он будет принимать туристов, и это будет совместное Только, еще раз говорю, должны быть приоритеты. Должны быть. Молитва должна быть прежде всего. Более того, поверьте мне, что для туристов, при том, насколько я понимаю, самый большой доход, я просто долго занимался туристическим бизнесом, и самый большой доход – это круизные туристы и прочее. Так вот, никто, извините, можно я закончу свою мысль? Абсолютно никто не против. Но, и более того, вот, службы, которые бы там велись регулярно велись, не вот украдкой там в левом пределе, а нормально, как подобает главному собору империи, они бы только помогали бы привлекать туристов. Это ничего от этого плохого в этом нет.
Хорошо, я еще раз повторю
вопрос. И для церкви это хорошо.
По-другому немножко сформулирую. А как вы думаете, мы говорим сейчас о соборе как о здании, большом, красивом, но тем не менее здании, конечно, которое требует к себе некоторого внимания и финансовых вложений. Кто должен оплачивать свет в соборе? Не свечи, а электричество и тепло. И реставрацию.
И реставрацию, и свет, и тепло. И надеюсь, что будет воссоздано до конца мозаичные иконы. Все это должно быть, как это было.
То есть город будет платить.
Извините, пожалуйста, вы можете немножко помолчать. Я очень вас прошу. Вы прекрасно говорите, очень много, очень красиво. Можно я скажу?
Скажите.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Так вот, и 100 лет назад это оплачивалось не только из казны государства, но и из доходов собора. Так и должно быть. И уверен, что от привлечения туристов будут средства на то, чтобы и содержалось, и восстанавливалось, и были восстановлены мозаичные иконы. И собор это станет еще краше. И,
безусловно, эти средства сейчас есть, но именно за счет того, что туристы идут в музей.
Так а кто против этого?
Можно я?
Друзья,
когда Владимир закончит, да,
здесь важная
решите, я все-таки скажу пару слов.
Чуть позже, Борис Иванович, секунду.
Конечно.
Здесь есть важная опция, вы, наверное, обратили внимание, что звонков нет. А звонков нет, потому что у нас на связи висит один из тех, кто получил эту рассылку и хочет высказаться в поддержку собора. Давайте дадим ему такую возможность. Зовут его Александр. Александр, слышите ли вы нас?
Здравствуйте. Да, Александр, слышу вас прекрасно. Значит, туристы идут прежде всего не в музей, а в собор, который является сегодня музеем. Если бы это был простой музей, то, соответственно, и туристов бы там не было. Так что это перевернутое впечатление. Точно так же, как и перевернутое впечатление от того, почему это должен быть собор. Да потому что первое, что сделал своим примером Христос, это он изгнал всех торгашей из храма. Он заявил, что не может быть храм местом торговли. Но в данном переходном периоде, да, я согласен с отцом, что он может быть и туристом, для туристов тоже, но постепенно все должно становиться на свои места. Это вопрос веры, поэтому Борису Лазаревичу очень трудно понять, почему храм должен оставаться храмом. Вот и все.
Услышали вас, Александр, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, а вы тоже сегодня смс-ку получили?
Да, получил, да.
А можете нам рассказать, от кого? Нам крайне интересно.
Ну, мне просто человек знающий, я еще не разбирался, я был занят очень. Он мне позвонил и сказал, что вот будет такая передача. Я спрошу, откуда он узнал. Ну, буквально вот 5 минут назад, 10 минут мне перекинули все.
Услышали. Спасибо вам большое. Всего доброго. Да. До свидания.
Наши питерские верующие, да, такие, да, сплоченные.
Петербургские.
Петербургские.
Ну, вот, собственно, глаз народа.
Да, Борис Лазаревич.
Ну, во-первых, относительно глаза народа, должен сказать, что все опросы, которые проводились, показывают несколько иное мнение относительно передач. Это первое. Теперь второе. Уважаемый Владимир, я же прекрасно понимал, что как только дело дойдет до экономической составляющей, вы начнете плыть. Объясняю, почему.
Вот, я, вот, по-моему, вот, очень уверенно сижу.
Нет, абсолютно,
я такой, вы
абсолютно
большой,
уверенно сидите. Нет, так, вы, нет,
тут,
нет,
тут удобно,
нет,
кресло,
нет,
хорошее.
Нет, вы такой
вам,
большой,
как сидите в хорошем кресле. Известно, что в лайнерах,
да,
сидит,
перемещается. Я имею в виду другое. Значит, что будет? Я вам скажу. Вот представим себе, что ваша мечта осуществилась. Собор передали епархии. Значит, дальше, ну, вы...
Во-первых, это не мечта.
Ну,
это...
Вот теперь вы меня перебиваете.
Ну, потому что вы говорите ерунду.
Так, давайте, если можно,
ну, мы какая не мечта? Будем, мы не я говорил будем о том, оценивать... что я мечтаю о том, чтобы.
Давайте мы не будем оценивать самодействие.
То есть ваши провокационные слова не будем оценивать?
Какие провокационные слова?
Да вы уже наговорили.
Вы хотите, чтобы собор вы передали епархии?
Безусловно.
Прекрасно. Значит, сбудется ваше желание. Теперь я точен?
Более-менее.
Значит, я гораздо более дальше. Точно. Прекрасно. Значит, что будет потом? Потом, насколько я понял вас, вы предполагаете, что содержать федеральный памятник архитектуры, а Исаакиевский собор – это федеральный памятник, это объект культурного наследия здания. Федерального значения. Но не все исторические здания являются памятниками. В данном случае имеется в виду федеральный памятник, объект культурного наследия федерального значения, и, между прочим, специальное законодательство его в этом плане охраняет. Так вот, вы, видимо, предполагаете, что город будет, как и раньше, за все это платить.
За все это опять придет.
Можно я закончу? Значит, за, вот как минимум, значит, самое дорогое, кроме коммунальных услуг, это реставрация и сохранение этого памятника. Я могу привести очень простой пример. К чему уже привела передача церкви одного из соборов Петербурга, именно Казанского. Значит, вот данные от общества охраны памятников. Хотите, можете уточнить. После того, как его передали церкви, значит, реставрационные самоработы в нем остановлены в середине. Знаете почему? Потому что епархия не имеет на это средств. И сейчас она хочет получить эти средства от города. Так вот, вы, видимо, полагаете, что город, значит, будет платить, а епархия будет использовать его как храм. Слово «использовать» здесь не имеет никакого уничижительного смысла, как вы понимаете.
Не значит, понимаю.
Будет храм, прекрасно. Но бремя содержания будут нести налогоплательщики. Так вот, я хочу вам сказать, что обязанность сохранять культурные ценности установлена по Конституции, и как налогоплательщик я готов платить деньги на содержание музея и сохранение памятника, но как налогоплательщик я не готов их платить на содержание храма. Давайте предложу очень простой мысленный эксперимент. Вот мы все время слышим о том, что у нас очень много верующих. Вот давайте предложим верующим в добровольном порядке платить некий сбор на строительство и содержание храмов. Кто согласится платить, тогда и посмотрим, сколько их на самом деле. Я подозреваю, что цифры будут несколько отличаться от тех, которые уважаемые епархии обычно используют. И самое последнее, уважаемый Владимир. Повторяю, вот можно решить эту проблему без всякой передачи. Можно решить проблему, о которой вы сказали, о том, что службы проводятся, как вы считаете, там в уголке.
Я
прекрасно.
Считаю.
И давайте изменим прекрасно. Это соглашение. Угу. Давайте церковь договорится с руководством музея при посредстве городских властей и сделает так, чтобы службы могли спокойно проводиться, но чтобы музей оставался музеем. Потому что, повторяю, вот туда идут, вот это отвечаю Александру, который нам звонил, не потому, что это храм, туда идут огромное количество туристов. Они идут туда, потому что это всемирно известный памятник архитектуры. Они идут на него посмотреть.
Всемирно известный православный собор.
Они идут туда, потому что это память. Они не очень даже при этом думают о том,
что это собор.
Они очень думают о том, к какой конфессии это может иметь отношение. Они идут во всемирно известный памятник, один из символов Петербурга и России, извините. И
за вход как
музей они платят деньги. А за вход в храм, естественно, деньги брать же невозможно. Я правильно вас понимаю?
За вход в храм?
Вход в храм должен быть бесплатным.
Вы, вот, как, кстати, вы да, как это всегда
передергиваете. То есть,
во-первых, я спрашиваю, вход в храм должен быть бесплатным или нет?
Вы задали вопрос, я могу ответить, или вы будете на него отвечать?
Владимир Алексеевич, отвечайте.
Нет, пожалуйста. Вы прекрасно сами задаете, прекрасно сами отвечаете. У вас это классно получается. Так вот.
Лучше, чем вы ожидали, наверное.
Безусловно, лучше. Я так не умею. Вы просто гуру.
Ну, ответьте, пожалуйста, Владимир Алексеевич.
Можно, да?
Конечно.
Спасибо большое. Безусловно, как это, опять же, к мировой практике мы возвращаемся. Самые великие соборы сочетают и храм, и музей. Те люди, которые приходят в храм, которые приходят молиться, не должны за это платить деньги. А те люди, которые приходят как в музей, почему бы с них не брать за это деньги?
А как отличить одних от других?
Как это делается во всем мире? Все экскурсии с экскурсоводами. Притом экскурсоводы должны быть сертифицированы. И не только сертифицированы какой-то светской организацией. Потому что сейчас я присутствовал на многих экскурсиях в Исаакиевском соборе. Там упоминания о том, что это храм Божий, нету ни разу. Там говорится действительно о здании, вот от чего очень весело моему собеседнику. Там говорится о чем угодно, но только не о том, что это храм Божий, что это строилось как храм Божий, что люди там молились, и что до сих пор люди приходят туда молиться. Об этом нет ни слова.
Но если экскурсия идет по такому пути, то получается, что это скорее экскурсия, направленная на паломников. То есть с паломнических экскурсий тоже будете брать
деньги?
Дело
в том, что паломничество и экскурсии – это разные вещи. Паломники идут за молитвой. Они приходят в храмы для того, чтобы молиться. Молиться у икон, у святынь. Им рассказывают про то, про какие здесь были святыни и прочее. Это они идут за молитвой паломники.
Хорошо, а если просто петербуржец идет мимо Исаакиевского собора, и он вспоминает, что он давно там не был, и хочет зайти внутрь, вы отличите, он идет туда молиться, или он идет туда смотреть на интерьеры собора?
Ну, по-моему, тоже вот такой же...
Он должен будет билетик покупать?
Вот вспомните, пожалуйста, 1996 год. Я думаю, что вы уже не помните.
Ну,
вы были очень,
наверное.
Да, вы... Так вот, когда передавался Казанский собор, то же самое было. Тоже наши братья-либералы кричали. Вот, кстати, вот коллега по депутатскому корпусу один как-то на круглом столе, глядя на меня, сказал: «Мы вам, попам, не отдадим наши санкт-петербургские ценности». Это был очень... имел в виду собор, опять же, Исаакиевский. То есть это было очень забавно. Во-первых, я не поп, то есть... Вот, но не отдадим ценности, это... То есть в виде храмов верующим. Это звучит просто the best of the best, правильно? Вот, так вот, то же самое кричали, когда передавался Казанский собор, о том, что невозможно его будет содержать, что все там это самое, что... все порушится, все упадет, что не будут пускать там просто. Кто мешает сейчас заходить в Казанский собор, смотреть на это великолепие, поклониться могиле Михаила Илларионовича Кутузова? И многие люди, которые совершенно неверующие,
Владимир
приходят
Алексеевич.
И становятся верующими через это. И слава Богу. Потому что любая грамотная и экскурсия, не богоборческая экскурсия в храме, как сейчас идет в Исаакиевском соборе, а именно с рассказом о действительно то, что там было, она несет большой миссионерский эффект.
Так все-таки я повторю свой вопрос. Я девушка глупая и наивная. Вот мне интересно, если я иду мимо Исаакиевского собора, который уже передан церкви, и мне хочется зайти внутрь, билет надо будет покупать?
Зачем?
То есть только в составе организованных туристических групп?
Я полагаю, что, ну, я не совсем сведущ в этих переговорах, и они должны быть, и форму совместного использования музея и храма должна быть. Но, опять же, вот сейчас музей главенствует, и в музее в самом... о том, что это храм Божий, не говорят. Вот это должно быть перевернуто на 180 градусов. Еще раз говорю, должен
Просто
быть
если...
музей при храме, но никак не храм при музее.
Но при этом музей должен зарабатывать деньги, на которые будет содержаться здание, в котором
числе,
живет храм.
Я не вижу в этом ничего плохого, хотя я в этом не... в этом не сведущ, я на это не благословлен, чтобы вести вот такие переговоры, но я думаю, почему нет, в этом есть рациональное зерно.
Венера, можно я поговорю о том, в чем я вот сведущ?
Да, пожалуйста.
Как там депутат законодательного собрания в том числе. Уважаемый Владимир, вот то, о чем говорит Венера, на самом деле очень правильно. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что в случае, если передача собора состоится, то там доходы резко упадут, потому что огромное число людей, без всяких экскурсий, просто будет приходить в храм, к нему как в храм, пользуясь правом еще свободного доступа, и на него смотреть. Они не очень будут даже нуждаться в экскурсиях. Значит, а что будет дальше, я вам легко могу предсказать. Пройдет какое-то время, и дальше к нам в законодательное собрание придет уважаемый Георгий Сергеевич Полтавченко и скажет: дорогие депутаты, вот не хватает денег на содержание, реставрацию Исаакиевского собора. Мы же не можем допустить, чтобы собор разрушался, пожалуйста, выделите эти деньги из бюджета. Вот к чему это приведет. Вы сами только что заговорили о соглашениях. Так прекрасно, я вам тоже говорю, давайте поработаем над этим соглашением, чтобы изменить порядок прохождения служб. Давайте поговорим о том, чтобы выделить один или два дня, например, когда там только службы, когда там нет музейных экскурсий. Это все решается без изменения статуса соборах, Исаакиевского собора.
Разрешите, я закончу. Службы должны не два дня в неделю быть. По согласованию Владимир, с депутатами.
Можно я закончу? В чем согласование с депутатами?
Ну, вы только что сказали.
Нет, я вам сказал, что согласование с руководством музея.
А, ну и не с руководством музея.
Понимаете, ведь вы упускаете из виду еще одно обстоятельство, как мне кажется. То, что это не просто здание, это памятник архитектуры федерального значения. Конституция гарантирует доступ к культурным ценностям. И сейчас он работает как музей, и сейчас действительно там зарабатывается 800 или 850 миллионов рублей в год, за счет которых и ведутся в том числе реставрационные работы. Если это будет, как вы говорите, музей при храме, ну, объективно, доходов будет куда меньше. Откуда вы возьмете недостающие, если, как я уже сказал, реставрационные работы в Казанском соборе, переданном саму церкви, основанной среди... И, кстати, я хочу вам еще одну вещь сказать. Вы, видимо, не очень хорошо относитесь к либералам, к которым я принадлежу. Ну, наверное. Так вот, именно либералы, которые вы не очень, наверное, хорошо
относитесь... Я очень хорошо отношусь к Достоевскому.
Прекрасно. Ну, мне очень трудно его назвать как-то либералом. Так вот, именно либералы в начале 90-х годов,
поэтому я хорошо
в начале 90-х годов запустили процесс возвращения церкви ее имущества. Именно они этого добивались. Я надеюсь, вы с этим согласитесь.
Абсолютно не соглашусь.
Ну вот зря, давайте, потому что это медицинский факт.
У нас осталось совсем немного времени.
У вас кругом одни медицинские факты. Я, к сожалению, или к счастью, не имею медицинского образования. Я не могу по медицине с вами спорить.
Друзья, давайте вот последние минут 5-10 потратим максимально продуктивно и без эмоций попробуем операционально выяснить, к чему же мы пришли. Потому что у нас есть несколько таких вот вопросов, да, и мы попробуем еще раз максимально коротко сформулировать на них ответы. Если я правильно понимаю.
Да, и у нас, у наших пользователей, да, что немаловажно,
то есть вопрос. Первый вопрос. Что сейчас не устраивает верующих? Это то, что службы происходят в усеченном режиме, и каждый раз нужно идти на поклон, условно говоря, к администрации музея.
И я могу сказать, что перед каждой службой освещается алтарь. Потому что кто туда будет заходить? И, понимаете, для верующего человека это очень много значит. Что когда регулярно оскверняется алтарь.
То есть вы хотите сказать, что внутрь алтаря кто-то заходит, когда...
Безусловно. Там нет... Даже во время службы. Я это сам лично видел. Притом даже женщины.
Даже женщины. Как это звучит?
Нет, дело в том, что в алтарь женщина не имеет права входить.
Конечно, все верующие это знают. То есть есть проблема, которую вы обозначили. И каковы у нас могут быть... Извините, да, пожалуйста, конечно. У нас режим блиц. Каковы могут быть варианты решения этой проблемы? Вы предлагаете для решения этой проблемы передать Исаакиевский собор в ведение церкви, чтобы она сама решала, что и когда происходит в храме Божьем. Да? А у Бориса Лазаревича другое предложение.
И я, безусловно, за то, чтобы храм был передан епархии, но... чтобы у епархии с музейным сообществом были заключено соглашение, чтобы музей там остался. Музей там был с самого первого момента освящения.
Борис Лазаревич, а вы предлагаете наоборот, значит, да, значит, чтобы заключать соглашение?
Я против того, чтобы храм был передан епархии. Кстати, еще недавно Владимир говорил, что храм передается не епархии, а верующим. Теперь все-таки соглашается, что именно епархии, то есть юридическому лицу. И я считаю, что нужно... Владимир, я вам,
да,
вас умоляю.
Борис Лазаревич.
Значит, и я полагаю, что вполне достаточно заключения соглашения, при котором все будут довольны, без изменения статуса Исаакиевского собора. Остается музей, а соглашение обеспечивает верующим возможность реализации их конституционных прав.
В случае, если мы, общественность и город, да, пойдут по пути, который предлагаете вы, что изменится для туристов, что изменится для музея?
Ну, во-первых, вот опять же, возвращаясь к вашему заголовку, город не теряет, а приобретает при передаче. Горожане приобретают. Горожане могут приходить в храм Божий. Они могут приходить...
То есть обычные, одиночные, скажем так, посетители смогут приходить бесплатно?
Безусловно. Безусловно. Но... Музей будет существовать, Безусловно, будет слышать.
Групп.
И для экскурсионных групп, и для делегаций, как это было всегда.
И они будут платить за вход, платить за экскурсию. Ну,
я считаю, что в этом нет ничего. Это мировая практика, это вполне нормально, но для этого существует соглашение. Но прежде всего храм должен быть храмом, для чего он и строился.
Друзья, мы перешли в режим блиц. Давайте попробуем его действительно сделать блицем. Я напомню, у нас продолжается голосование ВКонтакте в группе Фонтанка Офис. Возможно, возможной передачи Исаакиевского собора РПЦ «За и против». Как вы относитесь к этой идее? Высказывайтесь в конце, подведем итоги. Очень простой вопрос. Так в итоге решение принято или нет? Что известно нашим гостям? Владимир Деревенев, ваш ответ.
А можно я отвечу на то, что мы сейчас обсуждали вот сперва, если можно?
Можно, конечно.
Да. Что изменится в случае передачи? Значит, первое. И сейчас верующим никто не препятствует там молиться.
Это ложь.
Уважаемый Владимир, значит, ложь то, что говорите вы сейчас. Вот что, извините, сами нарвались. Теперь второе. Мне очень грустно, что мне, верующему человеку, надо напоминать вам первое послание к Коринфянам насчет того, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И христианская традиция подразумевает, что Бог не в храме, а в сердце сам человека, уж извините.
Значит, это пикантно, когда
атеист верующему человеку вынужден напоминать
священное писание. Спаси вас, Господи, за нравоучение.
Меня он не спасет, я в него не верю. И я себя сам буду спасать как-то всеми возможными силами. Теперь третье.
Помогай вам, Господь.
К чему приведет? Это приведет к тому, что резко сократятся доходы, которые сегодня получаются от музейной деятельности, и город будет вынужден, другого выхода не будет, эти деньги выделять из бюджета. Я считаю, что это неправильно. Кстати, еще год с небольшим назад также считала и городская администрация, именно на этом основании отказавшая в передаче собора.
Послушайте, а может быть, вот этот аргумент, он как раз-таки безоснователен, потому что ведь считается в народе, что церковь – это организация достаточно богатая, может быть, она просто сможет покрывать эту разницу и будет это делать?
Кстати, это тоже миф, что церковь достаточно богатая, это большой миф, и попов на крутых тачках я видел, когда епископы ходили с тачками и строили монастыри, как епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. То есть, подобрав подрясник, сам лично с тачкой ездил, регулярно делает субботники. Это епископ. Вот. И очень много храмов, которые до сих пор не переданы. То есть подворье Пюхтицкого монастыря, собор Иоанна Предтечи на Лесном, в котором на минуточку сейчас фитнес-центр с бассейном, а этот собор освещал Иоанн Кронштадтский. То есть очень много подобного не передано. Я, конечно, понимаю, что неверующему человеку не понять, что такое молитва в намоленном месте, тем более в таком намоленном, как Исаакиевский собор. И что вам хватит помолиться там. И жизнь храма – это не только литургия, не только всеношная. Жизнь храма – это большая приходская жизнь.
Друзья, мы уходим в какие-то философские разговоры.
Да, вот вернемся к вопросу, который Николай задал.
Очень простой вопрос. Вам что известно о принятом решении? Потому что, как мы понимаем, официального подтверждения этой информации нет.
Мне ничего не известно.
То есть, на ваш взгляд, сейчас решение властями принято? Как вы думаете?
Я не знаю.
Вы не знаете.
Я хочу напомнить ту процедуру, которая даже предусмотрена законом. Там должна быть официальная, причем новая заявка от религиозной организации. Мне ничего не известно о существовании этой заявки. Мне ничего не известно о том, что она была обнародована, как закон того предусматривает. Дальше эта заявка должна рассматриваться. Дальше, в случае, если есть сомнения, должна быть созвана специальная комиссия по регулированию споров, возникающих при передаче имущества религиозного назначения. Эта комиссия у нас в городе существует. Я вчера обратился к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой незамедлительно ее созвать по вопросу Исаакиевского собора. Я пока, естественно, еще не получил ответа. Вот это процедура, которая предусмотрена законом.
Сразу справка в качестве дополнения к тому, что сказал Борис Вишневский. Вчера Петербургская митрополия в последнее время не подавала дополнительных заявок на возвращение Исаакиевского собора. РИА Новости.
А если есть нет дополнительных заявок, тогда нет юридических оснований для принятия каких бы то ни было решений. Это норма федерального закона 327 ФЗ. На предыдущую заявку последовал отказ. Отказ не был оспорен.
Кстати, вот хотел бы еще одну ремарку. Как уже я говорил в самом начале о том, что на балансе в Российской империи собор был в специальном управлении по государевому храму.
Но сейчас такового нет.
К большому сожалению.
Империи нет.
Почему бы не сделать заявку в Министерство культуры, чтобы часть расходов несло Министерство культуры, потому что это все-таки памятник, как мой уважаемый собеседник, не городского, а федерального значения.
Можно справку. Уважаемый Владимир, это памятник, конечно, федерального значения, но специальным решением правительства Российской Федерации он был передан в собственность Санкт-Петербурга. Поэтому все решения о его статусе принимаются правительством Петербурга, не Министерством культуры и не правительством России. Это юридические нормы.
Я понимаю, что юридические нормы, но существуют договоренности. И совершенно...
Нет, извините, когда речь идет о таких вещах, вопрос решается не по договоренностям, а по закону.
Так а все-таки, может быть, есть какие-то способы, чтобы Исаакиевский собор, да, допустим, если он будет передан церкви, обеспечивал себя сам, будучи, скажем так, частью церкви? Что обычно происходит в соборах, в церквях, в паломнических центрах, кроме служб? То есть там оказываются какие-то еще услуги платные, может быть, какие-то, не знаю, свечи, сувениры, знаете, пожертвования собираются?
Вы знаете, в церкви нет услуг платных, есть пожертвования. И более того,
говорю таким языком, понятным.
Я знаю много храмов, например, в Петербурге, где те же свечи лежат около кружек. И народ сам кладет деньги.
Но это скорее исключение. Это скорее исключение, чем правило. Мы знаем, что зачастую в храме висит прейскурант.
Я с вами согласен. С моей точки зрения, во-первых, висит не прейскурант. Обычно это сопровождается рекомендуемый размер пожертвования. Вот, действительно, потому что несут расходы большие, это понять можно. Так вот, все паломнические, все прочее, это не такие большие деньги, потому что паломники приезжают очень небогатые. Многие монастыри селят паломников, не требуя с них официально никаких денег там и прочее, и существует на пожертвование. То есть, пожалуйста, обычно говорят, вот принята такая-то сумма, но если у людей нет, и... Более того, я ни разу не слышал, чтобы в храме отказали какой-нибудь неимущей бабушке в том, чтобы молитву, у нее нет денег, чтобы отслужить там литию и прочее, или панихиду, или помолиться о здравии, чтобы принять записочку без пожертвования. Это все принимается, но... содержание храма возможно в том числе, если будет соглашение с музейным сообществом. Никто, еще раз говорю, никто не против, чтобы в храме был музей. Верующие, а я выступаю сейчас как верующий, против, что в музей люди идут, в храм идут как в музей. Вот это несколько оскорбляет верующих. Это действительно странно. То есть я, чтобы помолиться в музее, в храме, и должен покупать билет в музей. То есть это странно. Кстати, в Ницце, когда передавался собор Никольский, та же была история, что когда российское государство потребовало вернуть храм, потому что аренда заканчивалась на 99 лет этого, Константинопольский патриархат, который приходил, они сказали, что нет. Но и тогда говорят, нет проблем, давайте совместно использовать. Только одна большая просьба – не брать у людей за вход в храм. Потому что они брали за 5 евро за человека.
Режим блиц мы не выдерживаем, но я все-таки попробую. У нас реплики сыпятся под нашей трансляцией. Марина Большакова пишет, но много же храмов в том районе. Пусть молятся в других, надоели уже эти верующие. Ваш комментарий.
Ну, пикантно. Надоели верующие.
Много храмов, мне кажется, главное в этой фразе это.
В центре города ведь действительно, наверное, есть
куда пойти помолиться. Ну, во-первых, для меня, как для верующего человека, много храмов быть не может. Их всегда мало.
Блиц ответ короткий.
И короткий ответ.
Да,
короткий это ответ. Строилось как собор, как главный собор империи. Он должен оставаться главным собором Российской Федерации. Вот это должно быть.
Немного. Считаем ваш ответ таким. Нормально, достаточно.
Ну тогда правительство надо переселять в Зимний дворец.
Услышал. Борис, да,
можно я? Значит, первое, уже нет Российской империи. Это второе, есть совсем там другое государство, построенное на других юридических основах. Теперь второе. Совершенно очевидно, что если это будет музей при храме, то бремя содержания в основном ляжет на плечи налогоплательщиков. Между прочим, как верующих, так и неверующих, вы согласитесь с самим Владимиром, что они у нас пока еще есть. Третье.
С этим соглашусь,
я не вижу
с первым
никаких...
постулатом нет.
Ну, вот напрасно не согласитесь с первым постулатом. Мне жаль, он, по-моему, довольно естественен, но никакой серьезной аргументации вот в ответ вы так и не предъявили.
Борис Ильич, блиц.
Третье, да, значит, блиц.
Я, конечно, могу от Вячеслава Макаров
заключение, заключение соглашения.
Но все-таки блиц.
Вот, которое вообще позволит устранить какие-то возможно имеющихся нарушения прав верующих. Хотя, насколько мне известно, когда там проводятся службы, никто деньги за это не берет. Оно вполне возможно, и это путь, по которому надо идти. И это путь, который не создаст напряжение в городе. Вот я совершенно точно могу сказать, что попытки сейчас вот таким путем, там, через патриарха, через президента решить, вот все-таки не мытьем да катанем вопрос.
Решить соблюдать забора, федеральные законы?
Нет, не соблюдать закон, потому что власть имеет право вам отказать. Она не обязана вам дать все, что вы попросите. Это норма закона. Так вот, попытки не мытьем да катанем добиться передачи, они ни к чему хорошему, в том числе для церкви, не приведут. Они вызовут серьезное общественное напряжение.
Хорошо, еще один короткий вопрос, короткий ответ обоих наших собеседников. Референдум, учитывая, как считают власти голоса на тех или иных плебисцитах, учитывая ту СМС-рассылку с свидетелями, которыми мы с вами были, референдум – это благо или нет для решения этого вопроса?
Я считаю, что референдум – это всегда благо, потому что он позволяет выяснить действительно то, что думают граждане. Правда, хочу сказать, что городские власти уже 25 лет референдумов никаких у нас не допускают.
Будет это?
Я надеюсь, что это возможно.
Владимир Алексеевич, ваше мнение, референдум?
Референдум по соблюдению федерального закона – это нонсенс.
Не по соблюдению
есть
закона,
закон, а потому, что закон, который обязан к исполнению.
Но я же вам сказал, что администрация имеет право
между
вам
тем, что вы говорите,
вы не хотите это слышать.
И между тем, что есть истина, как я уже убедился здесь то, неоднократно,
говорю,
две большие разницы.
То, что я говорю, написано
как в законе, идите, городе почитайте. Одесса.
Ну что ж, мы услышали наших замечательных гостей.
Еще
один
короткий вопрос. Не могу не задать, потому что люди спрашивают, что дальше будет с Самсоневским и Спасом на Крови, который входит в музейный комплекс Исаакиевский собор.
Слава богу, Самсоневский в процессе передачи. И ждем со дня на день подписания в Министерстве культуры. И этот старейший собор, на звоннице которого старейший колокол находится, где... одни из старейших иконостасов находятся, будет в скором времени полностью передан верующим. Спас на Крови. Я все-таки надеюсь, что это действительно будет возвращен верующим, и что сейчас, чтобы поклониться месту, где был убиен государь-император Александр
Второй.
Я знаю, какой. Александр Николаевич, то есть будет человек иметь право, не платя за это деньги.
Борис Владимирович, развитие событий, когда вернут и Спас на Крови, при какой ситуации становится возможно нужно?
Насчет Самсоневского собора там решение принято, действительно, это факт. Что касается Спаса на Крови, вопрос не решен, и даже заявки не существует. Тем более ответы на нее. Я считаю, что там можно идти ровно тем же самым путем, то с Исаакиевским собором, заключение соглашения, никто не будет мешать верующим прийти и помолиться на месте убиения государя-императора.
Ну что ж, мы услышали аргументы наших замечательных гостей.
Последняя реплика, Венера. Очень важная, как мне кажется, потому что у нас и дата такая любопытная, 17-й год. Очевидно, наши пользователи как-то резонируют с этой датой заранее. Заранее резонируют. Много реплик, мало вопросов. Вот одна из них. И вашу реакцию мы хотим понять. Цитирую. «Пусть передают потом списки на национализацию, просто больше будут». Как бы вы это прокомментировали?
Я вообще против национализации. Я хочу сказать одну важную очень вещь. при большевистском режиме отнимали не только у церкви, отнимали очень многих. Возвращается почему-то только религиозным организациям. Почему такая дискриминация? Почему ничего не возвращают всем остальным, у кого было отнято? Вот это, значит, очень серьезный вопрос. Это означает фактическое выделение верующих в привилегированную группу, в нарушение Конституции, которая у нас постулирует равенство прав, независимо в том числе от вероисповедания.
Ну так, возможно, следующий шаг, после того, как исаки передадут, и перестать отделять уже, да? Сделать это де юре.
Мне кажется, что куда более важно было бы вернуть то, что у людей конкретных отняли, а не то, что отняли у организации.
Что думаете вы относительно вот таких смелых реплик некоторых наших пользователей?
Ну, я хотел бы сказать, что действительно, памятуя о столетии в этом году, я могу сказать, что символом как раз и о чем писал великий писатель Александр Куприн в своем кричащем, самом кричащем о Белой армии произведении «Купола Исаакия Далмацкого», это был символом именно России, которая была попрана, богоборческой властью. Прежде всего она была богоборческая власть, потому что больше всего потерпели именно православная церковь, никакая другая церковь не потерпела. И надеемся, что это уже далекая история, и что у нас это больше не повторится.
Владимир, ну вот момент, который в конце тоже прокомментировал Борис Вишневский, значит ли это, что передача Исаакиевского собора, это будет такой символичный шаг в сторону окончательного, фактического, юридического, быть может, огосударствления РПЦ? Да, как это было когда-то. Мы понимаем, что в свое время Исаакиевский собор строился, и называлось это, как напоминает наш коллега Дмитрий Шерих, «Ведомство православного вероисповедания». Так тогда называлось РПЦ внутри государственной машины. Будет ли это? Нужно ли это? Или все и так уже хорошо?
Я, как мирянин, считаю, что это абсолютно не нужно. По крайней мере, в том государстве, которое у нас сейчас есть.
И неважно, будет Исаакий у РПЦ или нет.
Ну, все храмы должны быть у верующих.
Понятно. Ответили на наши вопросы, реплики, комментарии, блицы. Подводим итоги нашего голосования. Напомню, мы сегодня беседовали с Владимиром Дервеневым, председателем паломнического отдела Санкт-Петербургской епархии, действительным членом Русского географического общества и Всемирного клуба петербуржцев, а также депутатом законодательного собрания Борисом Вишневским. Собственно, мы спрашивали наших пользователей, как они относятся к этому, и 5 вариантов ответа предлагали. По популярности просто пробежимся. 68,9% говорят, что они против идеи передачи Исаакиевского собора церкви. Если музейная часть будет сохранена, то почему бы и нет? Так говорит 11,8%, то есть каждый десятый. Далее по популярности ответ. Почти 10%. Правильно было бы провести по этому вопросу референдум. 5,5%. Всецело поддерживают идею передачи. 3,8% говорят, что мне без разницы. Такие у нас итоги к этой минуте. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши ваши вопросы. Ждем новостей, ждем подтверждений, либо опровержений. Но очевидно, что этот год будет насыщен новостями с тегом
Исаакий. Спасибо, Господи.
Спасибо.
Спасибо.